Итак, у вас особый день, день матери. Весь вопрос мне передали. Я улыбалась про себя, думаю, да, конечно. По-человечески в этот день я не могу говорить на эту тему. По-человечески. Не имею права, мне муж иногда говорит, Людмила, не тебе. Я думаю, да, наверное, не мне. Но Господу не предпишешь. И не скажешь, Господи, так и так. Сейчас я сразу начну с того, что отвечу на один из вопросов, переданных мне. И скажу, что у нас с мужем нет детей. Признаюсь вам, что для меня это было очень страшной трагедией. Я выросла в семье, где 6 детей. Я была 2-й дочерью, потом шли 4 сына. Мама работала всю жизнь, 33 года. И этих детей воспитывали и растили мы с сестрой. Хотя мне самой было 6-7 лет. Я люблю детей, очень люблю. Но Господь усмотрел нечто другое и не спросил моего согласия. Он не дал нам детей. Вы знаете, были времена, когда прошло 2-3 года после нашей свадьбы. Я столько плакала, 15 лет, признаюсь вам, о том, что я не могу быть матерью, у нас нет детей. И Господь открыл место Писания мне, блаженно неплодное и нерождающее. Потому что, вы знаете дальше продолжение этих слов. Сестры мои, я не могла понять этих слов. Я не сомневалась, что уж если Библия говорит, то это так оно и есть. В Слове Божьем нет ни одного слова, которое бы не имело особого значения, глубокого значения, если мы углубляемся в него. Но почему Господь употребил это слово «блаженно» к той, у которой нет детей? Ведь женщина, собственно, для того и приведена была к мужу, чтобы стать продолжительницей рода. Почему Господь в Писании употребляет вот это слово «блаженно»? Я не могла понять. Почему, вы спросите? Да потому что то же слово «блаженно» было обращено к Марии, ставшей матерью нашего Спасителя. И вдруг женщина, не имеющая дитя, к ней обращается Писание с тем же словом «блаженно». 15 лет я плакала об этом и говорила: «Господь, я не понимаю тебя». Дорогие сестры, теперь я хорошо понимаю это слово. Спустя столько лет, 27 лет я в браке. Теперь я так его хорошо понимаю, и теперь слово «блаженное» я могу сказать: «Дай мне блаженное». Вы спросите, почему? Да потому что, став душепопечительницей, слушая ваши стоны о детях, в обиде ваши слезы, в печали о них, слыша ваши рассказы, какое горе вам приносят порой дети, я думаю: Господь, ты знал, что. Я не хвалюсь. Вы, матери, вынашивали детей в очереди. Я вам скажу, 14 лет скоро. Я вынашиваю духовных детей в сердце своем. Ваши дети заставляют вас так много плакать. А я не плачу. Я только радуюсь. Потому что Господь, если приводит, приводит такие жемчужины, таких сыновей и дочерей, которых я могу только благодарить. Кроме того, я не знаю, все ли из вас получат цветы, как матери, родившие своих детей. Мне приносят с других стран, с других городов букеты в день матери. И я получаю такие письма, не имея своих детей, но имея духовных детей. Такие письма: «Спасибо, мамочка, вы родили меня заново». Итак, несчастна я или счастлива? Я счастлива. И еще причина. Я бы никогда не смогла в своем служении любить душу так, и вас, и ваших детей, и ваших мужей, как я могу любить сейчас. Моя неистраченная на собственных детей любовь отдана вам. И потому у меня их сотни и тысячи. Я не могу назвать числа. И последнее. Я вам скажу. Знаете, так как очень много молодых через мое сердце, которые открывали мне души, заботы, проблемы, печали, страданиями делились. Через это я узнала сердца и души ваших детей. Так, не обижайтесь на меня, как порой мама не знаете. Вам ваши сыновья и дочери не открывают сердце так, как они открывают мне. Если бы знали, что я слышу из уст вашей дети. Вот почему я все чаще стала проводить служение женщине, чтобы вам сказать, чем живут ваши дети, ваши дочери и ваши сыновья, и дети, и помоложе, и постарше, и уже совсем взрослые, порой даже седовласые. Потому что ко мне на душепечение приходят дети от 3 до 80 лет. Вот такие они у меня. И потому я благодарна Господу за мою часть, за мою судьбу и за определение, которое Господь усмотрел для меня. Поэтому, пожалуйста, пусть это не оттолкнет вас от меня. Что там тогда тебя слушать, ты не поймешь, если вы знали. Как пойму. Итак, матери по сердцу Господа. Давайте возьмем одно только место Писания, которое интересную вещь говорит, обращаясь к матерям. Первое послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Впрочем, спасется через чадородие, если. И вот на это слово «если», сестры, мамы, обратите особое внимание, потому что за этим «если» стоит самое главное. Если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Вы знаете, что слово русское «если» всегда говорит об условии. Если, дитя, тогда получишь. Если будешь верна, тогда тебя постигнут. Если исполнишь это, тогда я исполню это. Знакомо вам это? Вот почему, может быть, вас шокируют эти слова, но для меня они открылись в такой простоте и глубине, что я могу удивляться. Многие сестры, мамы считают, как бы я ни жила, как бы я ни поступала, как бы я ни ходила пред Господом, спасусь через чадородие. Нет, сестры. Чадородие само по себе нас не спасет, если не будет того, о чем мы прочитали ниже. Давайте-ка прочитаем заново. Сначала «если», а потом следующее. Итак, если женщина прибудет в вере, скажем, если мать прибудет в вере, в любви и в святости с целомудрием, то спасется через чадородие. Видите, какое удивительное условие. Вы спросите, ну как ты так можешь говорить? Знаете, я жила на Дальнем Востоке и слышала об одной семье христиан, в которой было 12 сыновей. Ни одной дочери. 12 сыновей, названных именами апостолов. Интересная семья, благословенная семья, прекрасная семья, да? Счастливая мать, счастливый отец. О, нет. Знаете, что говорили неверующие соседи об этой семье? Мимо дома этой семьи невозможно пройти без палки, потому что все 12 апостолов – самые последние разбойники. Итак, чадородие. Мало родить детей. Их надо привести к Господу. Количеством детей. Мамы, мы не спасаемся. Количеством родов наших. Детей мы должны рожать не для ада, а для неба. Поэтому мало их родить, мало их вырастить, мало заботиться об их одежде и о пище, и питье, и о воспитании, и об образовании мало. Главная цель матери – привести своих детей к Господу. Иначе все эти рожденные внуком на внуках однажды предстанут пред престолом Господа и обвинять. И обвинят многорожавшую мать свою в том, что она дала им все, кроме одного, не привела Господа. Вы знаете, главное поле матери, миссионерское поле, это ее дети. Привести каждого ребенка Господу, о, сколько это труда, о, сколько это бессонных ночей. Не потому, что ребенок маленький и плачет, его надо накормить, нет. Когда начинаются проблемы этих детей, вот тогда начинаются настоящие слезы. И вот тогда начинаются настоящие проблемы. Вы помните, в России такая поговорка была: маленькие дети тяжелы на коленях, на руках, а большие на сердце. Матери, вы, наверное, согласитесь со мной. И я вам скажу, не для того, чтобы унизить вас или обидеть вас, а для того, чтобы сказать ту шокирующую истину, которая шокирует меня на душепопечении с вашими детьми. Ну, может быть, единицы из вас, мамы, сидящих в этом зале, были в эти дни на душепопечении. Я говорю вообще так, матерям. Знаете, что я слышу? Жуткие вещи. Приходят дочери 13, 15, 16, 18 лет и говорят: я ненавижу свою мать, христианку. Вы поймете меня сейчас или нет? Вы знаете, поначалу меня эти слова дочерей, матерей христианок шокировали. Я не могла этого понять и задавала всегда один и тот же вопрос. Почему собственную маму, которая тебя родила, которая тебя воспитала, выносила, в муках родила, тебе же самой быть мамой, тебе самой надо знать муки родов. Как ты можешь ее ненавидеть? Знаете, что я слышала в ответ? Моя мать дала мне все, кроме одного. Я вошла в ту жизнь, которая называется интимной жизнью, неподготовленной. Ой, если бы она нашла для меня время, чтобы рассказать, когда это происходит, как это происходит, как я должна себя как девушка вести с противоположным полом, я бы в 13, 14, 15 лет не стала женщиной. Мать моя этого не знает. Но, Людмила Михайловна, я женщина в мои 14 лет. И только потому, что она не нашла для меня время, она заботилась о моей одежде, о моем воспитании. У ней было время, чтобы съездить с нами куда-то вместе с отцом. Но она никогда не была мне другом. Я никогда не могла разделить моей души с моей матерью. Никогда. Я шла и разделяла ее с моей подругой. И эта подруга вводила меня так в курс дел этой самой стороны жизни, что я закончила в объятиях женатого мужчины, который сделал меня женщиной. Я ничего не знала. Даже когда начались, как в Писании написано, обыкновенная женщина, женская, я не знала, как поступать. Я пряталась от своей матери. Женщины, вы поверите, что я вам говорю правду? Вы знаете вашу жизнь, вы знаете ваши отношения с вашими дочерями. Прикиньте сейчас, может быть, и ваша дочь могла бы мне или кому-то сказать: я ненавижу свою мать. Она никогда не думала о моей душе, она заботилась только о моей плоти, о моем образовании. Она требовала внешнего, я старалась как могла, но внутреннее было для нее закрыто. Вы знаете, Горький сказал удивительные слова, русский писатель: редкая мать знает свою дочь. Увы, в этом я убедилась. Что говорят ваши сыновья? О, если бы моя мама нашла время хоть раз для моей души. Как мне порой ее не хватало. У нашего отца вообще никогда не было времени для нас, детей. Мы росли, как трава. Ладно, он работал. Мама была дома с нами, есть мама и работающая. Как иногда мне хотелось уткнуться ей в колени и в ее материнские руки и выплакать ей мои юношеские проблемы, но я не мог. Она была слишком уставшая, слишком озабочена, слишком мало времени у нее оставалось для нас после того, как она приготовила нас, а я лучше бы побыл голодным. Мамы, если бы вы знали, как мне хочется плакать иногда, слушая речи ваших детей на душепопечении. У отца не находится время поговорить с сыном об интимнейшей стороне жизни и при вступлении его в жизнь. У матери, увы, тоже не хватает времени. Она слишком занята. А вы знаете, мать Эсси имела, если не ошибаюсь, 13 детей. И для каждого ребенка она находила 1-2 часа времени в неделю, чтобы посидеть и поговорить с ним и с ней. Не потому ли в семье Весли выросли два миссионера, прославившие имя Господа? Неверующий человек Наполеон сказал удивительные слова. «Дайте Франции нашей хороших матерей, и у нас будут хорошие сыновья Франции». Ведь мать – это солнце семьи, это тепло семьи. Мать – это хранительница очага. Мать – создательница дома. Обращали вы когда-нибудь внимание? Мне всегда интересно слышать, когда в семье какой-то сидишь, находишься, дети возвращаются домой со школы, бросают сумку, и первый вопрос – а где мама? Знакомо вам это? Они не спрашивают, где папа. Они не спрашивают, где сестры, братья, где мама. Потому что мама – это сердце семьи, она задает пульс семьи. Если мама имеет доброе сердце, если мама может даже в трудной ситуации готовить, печь и напевать, и дети увидят доброе лицо мамы, все расцветает в доме. Но если они приходят и со школы и только слышат, я тебе что сказала? Нельзя. Куда пошел? Я тебе не разрешаю. Сколько раз я тебе говорила? Опять двойка. Как вы мне надоели. Говорю я вам что-то необычное, незнакомое для вас. Я думаю, знакомое. Если не таким тоном, как я говорю, то похоже. Дети говорят, мне порой хотелось к маме, и я и шел к ней. Потому что я так редко видела ее лицо добрым, ласковым, нежным. Мама вечно недовольна. Мама только либо кричит на нас, либо заставляет нас, либо, как нудная капель в дождливый день, проповедует нам, как мы должны поступать. Вот это моя мама. За что я ее буду любить? Жуткие слова мамы. Жуткие. И поверьте, я нисколько не привлечу. Если бы я вам начала рассказывать все, что я слышу, вы бы действительно ушли разбиты отсюда, с этого собрания. Я только предлагаю в свете вот этих коротких двух-трех примеров попробовать увидеть себя, ваши отношения. Вы скажете, хорошо тебе говорить, если у тебя нет детей, у тебя-то больше времени. А вы знаете, друзья, я очень часто готовлю перед приходом ужин таким образом. У меня по 6-8-10 часов звонит телефон. Дети звонят. У меня его намного меньше времени, чем вас. И в таких поездках я превозвращаюсь такая измученная, что муж, посмотрев на меня, говорит, у тебя вот столько сил на меня не осталось. Поэтому не думайте, что я говорю вам вещи, сама не пережив, что значит усталость. Что значит истощенность полная? Мне некогда порой готовить собственного мужа, когда он приходит с работы. Я тоже знаю, что это такое. Но вы знаете, у моей мамы было 6 детей. И она была очень занята. 33 года проработала она с нами в России. С утра до вечера она была в ставке. Фельдшерами медсестру. Я удивляюсь, она порой могла найти только 15 минут, мне этого хватало. Я сейчас думаю, если во мне что-то есть, теплое, тонкое, нежное, то это только благодаря моей маме. И я вам скажу, самые горькие, трудные минуты, у меня только одна мысль, ах, мама, ты так далеко. О, как бы мне хотелось сейчас упасть в твои мягкие руки и выплакаться, потому что мне так трудно. Мне 53 года, мне сейчас нужна мама, но она далеко, я в Германии, она в Америке, рядом штат с вами, Айдахо. И вот я поеду к ней, чтобы, может, в последний раз увидеть ее живой. Ей исполнится 14 мая, 81 год. Принести последнюю дань моей благодарности, что она могла мне найти 15-20 минут иногда. Я вам скажу, мы с мамой были подругами. Поэтому, мамы, не оправдывайте себя тем, что у вас нет времени. Поверьте, 15-20 минут и полчаса, когда вы найдете все-таки силы, время, и скажете, доченька, что с тобой? Я вижу твое лицо, оно так удручено. Я не хочу лезть в твою душу. Может быть, ты мне что-то сможешь рассказать? Потому что разделенное горе – это в два раза уменьшенное горе. Разделенная радость – это удвоенная радость. Или хотя бы скажи, так ли я чувствую? Я буду молиться за тебя, больше не надо отцу. Ваша дочь разрыдается и бросится вам на грудь. или бросится в ваши колени и скажет: «Мама, спасибо, что ты нашла меня, что ты вообще увидела состояние моей души, мне очень тяжело». И даже если она скажет: «Мам, я не могу тебе это рассказать, молись за меня». Много может молитва матери, сестры, ой, как много может. Я знаю таких матерей, которые вымолили своих сыновей, ходящих жуткими грязными путями мира. Тех сыновей, которых она вырастила, посвятила Господу, молилась за них, носила их на руках молитвы годы и годы, а они выросли ушли в мир и жили страшной жизнью, такой страшной, что трудно себе представить. Но слава Богу, что есть еще матери, которые ничего другого уже не могут, только молиться. Молятся, молятся. Даже тогда молятся, когда видят, что вместо доброго, что сын идет глубже и глубже и глубже, не изнемогают, продолжают молиться. И часто в час, когда они не ожидают, в год и день, когда они не ожидают, Бог наконец-то находит момент и час, когда Он достучится до сердца этого сына или этой блудной дочери. И они возвращаются к маме другими. И это плод молитвы мамы. Мама-молитвенница – это мама поистине, по сердцу Господа. Поэтому вы понимаете теперь, почему на сердце, когда мне сказали вот эту тему, мне легло только вот это место. О мамах говорящей, о чудородии говорящей, но при условии. Давайте мы снова к ним обратимся. Если прибудет такая мама в вере, как мы слабеем верим? Когда надо ждать, когда надо прощать, когда надо молиться, почти не видя ответа от Господа, вера, упование. О, как мы быстро и легко изнемогаем в этой вере. А Господь говорит: мама, если прибудешь в вере. Даже тогда, когда уже невозможно ждать, даже тогда, когда уже близится конец, даже тогда, когда уходить в вечность, с одной надеждой, и все-таки, Господь, ты услышишь меня. И все-таки, даже если меня не будет, ты достучишься до сердца блудного моего сына и блудной моей дочери. Вот эта вера мамы нам нужна. И эта вера только сделает нас матерью по сердцу Господа. Дальше, в любви. Если приводит в любви. Кажется, кто имеет такую любовь, как мать? Материнская любовь всегда воспевалась во все века. Я не забуду, как меня покорила одна индийская легенда об одной маме. Я знаю, что вы, мама, вы любите своих детей. Каждая по-своему, но любите. И любовь матери, по-моему, превыше всей другой любви. Не зря Господь говорит, последняя беря, как последнее сравнение, даже если мать оставит свое дитя, да, то я не отречусь, я не оставлю. Понимаете, Он берет как последнюю ступень, как последнее сравнение любви, с которой ничто невозможно сравнить, материнскую любовь. Так вот, я расскажу вам одну короткую историю. В Индии была женщина. У нее был единственный сын. Она осталась вдовой, когда была совсем молода. Больше не выходила замуж, решив посвятить сыну всю свою жизнь и вырастить его для радости и счастья своей старости. И вырастила. Все дала. Но приходит время, и наши детки, как и птенчики, вылетают из гнезда, так и этот сын вылетел из гнезда. Он полюбил очень красивую девушку, которая, увы, имела злое, жестокое сердце при ее внешней красоте. И когда эта молодая жена увидела, какую любовь и благодарность имеет сын к своей матери, она возненавидела эту мать. И она доводила своего мужа до отчаяния. Каждый раз одно и то же вливая в его уши. Ты любишь мать больше меня. Ты любишь ее больше меня, ты навещаешь ее. Тебя тянет к ней больше, чем ко мне. И как он ее не убеждал, говоря: нет, я люблю тебя, поверь, я люблю тебя, иначе бы я не женился на тебе. Эта злая, красивая, но злая женщина молодая повторяла: нет, я не верю, ты любишь ее больше. И наступил момент, когда она добилась, чтобы сын оставил мать и больше не ходил к ней, не посещал. Ой, как было больно матери, отдавшей всю жизнь сыну. Сколько она проплакала. Иногда со стороны, выискивая глазами, где-нибудь встретить, увидеть своего сына. Оказалось, молодой жене и этого мало. И она стала приступать к нему со страшным требованием. Если ты любишь меня, докажи мне это. Как, спрашивает муж, убей свою мать. Вытащи ее сердце из грудной клетки и на своих ладонях принеси его теплым мне. Вот тогда я поверю, что ты любишь меня. Вы скажете, да, это легенда. О, если бы мы знали, эта легенда может быть жизнью. В сердцах многих молодых жен есть такая ненависть к их свекровкам. Они не требуют убивать, но они убивают порой словом. Не так. Ведь ненависть — это убийство. А молодые жены, те, которые получили рожденных и выращенных ворами сыновей, могут ненавидеть вас. Я это часто слышу на душеповечении и исповеди. Поэтому не удивляйтесь, легенда говорит прямыми словами. А мы делаем это в мыслях, убивая ненавистью своему свекрови. Так вот, добилась. И сын, обезумевший уже, измученный этими требованиями жены, в момент, когда он больше уже не мог, вошел в дом матери, когда она спала, вонзил кинжал в ее грудь и вытащил материнское сердце, исполненное любовью. И побежал ночью, неся на этих руках, в своих руках, горячее сердце матери, которое еще трепетало. Когда он бежал через лес, к дому своему, он споткнулся и упал. Сердце выпало из рук и покатилось. И тогда сын услышал голос матери. «Сынок, ты не ушибся?» Это легенда. Не зря, наверное, она передает из уста. Не так хорошо отражается всепрощающая, непонятная, необъяснимая любовь матери. Убитая сама, она тревожилась о том, не ушибся ли ее сынок, падая. Мамы, вот такой должна быть наша любовь, готовая на любые жертвы. Вот эта любовь определяет мать по сердцу Господу. Мы не должны забывать, что любовь — это самый большой дар. Написано, все мог, все прекратится, все мокнет, что останется. Любовь матери неизменна с чьей другой любовью. Сестры мои, имеете ли такую любовь? К вашим, выношенным в ваших утробах детям. Или порой у вас такая ненависть возникает к собственному дитю, что вы с трудом справляетесь со своими чувствами. А здесь условие. Спасешься ты, мать родившая, если прибудешь вот в этой любви. Той самой, о которой сказано, любовь все терпит, все переносит и никогда не устает. Имеем матери мы такую любовь? Или мы так легко и быстро изнемогаем, устаем и порой думаем, я знаю матерей, которые проклинают своих детей. Это для вас что-то необыкновенное. Дети знают об этом. И приходя плача, говорят, я знаю, мне сказали, мать прокляла меня. Прокляла, когда была в утробе. О, если бы я знала! Лучше бы ты не родился. Некоторые дети знают об этом. Сколько матерей вынашивают мысли, чтобы эта зачавшаяся в них жизнь прервалась. Особенно, когда это пятая, седьмая, восьмая жизнь в них. О, если бы эта беременность прервалась, кем мы становимся? Убийцами своих детей. Я не говорю уже о тех, кто наложили руки свои на жизнь своих собственных детей. Не сами убили, некоторые и на это способны. Руками врачей. Вы знаете, о чем я говорю, об абортах. И так мы можем убивать. Так убивать. И мать, чрево которой должно быть самым безопасным местом защиты для младенца, становится порой самым опасным для этой зародившейся жизни. Потому что в этой утробе заживо умерщвляется самым варварским способом сунись, выдержи, устоит, пронесет через года, десятилетия. Женщины трудно нам спасти. Любовь выше всего. А уж любовь для матери – это что-то, что должно быть неотъемлемой частью. Я вам скажу, сколько детей обойдены этой материнской любовью. У меня на душе попечение звонит или плачет. Женщины под 40 лет говорят, я не могу дать любви своей детям, потому что я сама не видела любви материнской от своей матери. Я жестко, я чувство. Ребенок ко мне подойдет порой и хочет притулиться. Не хочу. У меня нет любви, Людмила Михайловна. Вы представляете, я мать. У меня нет любви. Мне страшно в этом признаться. У меня нет любви. Одной женщине я просто не верила. Она сама мать подростка сына. И она говорит, ты понимаешь, обращаясь ко мне, я не могу дать сыну моему любви, потому что я не видела любви от матери. Сестры, я не могла этому поверить до тех пор, пока не пришла в этот дом. И когда я посмотрела на ее старушку-мать, на ее отношение матери к своей дочери, это была молодая вдова, с которой жила дальше мать. Она помыкала ей по хозяйству, она уже была пожилая, но я была потрясена, как мать обращается со своей дочерью, за счет которой практически живет. Я что тебе сказала? Ты что, маленький ребенок, что ли? Выйди! Иди! Да, вечно поздно. Мать христианка. Вы знаете, властная, гневливая, требовательная, мать, не имеющая любви. И вы знаете, я попыталась ей сказать, не понимает, о чем речь идет. Я могла только эту дочь утешить одними словами. Знаешь что? По-видимому, твоя мать – жертва ее матери. И поэтому ей нечего дать. И так это проклятие передается из поколения в поколение. Мать не способна передать материнскую ласку, нежность и любовь своей дочери, потому что сама была обделена материнской. Я вам скажу, это несчастнейшие дети во всех поколениях, которые не знают, что такое материнская ласка и материнская любовь. Мало того, я знаю матерей и слышала от них сама на душевопечении. Людмила Михайловна, я могу своих детей швырять, как котят, и мне не жалко. Я поражаюсь жестокости своего сердца. Только когда вижу, что ребенок заливается криком, только вижу. Рассекла ему бровь, рассекла ему голову. И эта мать, ее львицей не назовешь. Такая мать не имеет даже права носить этого прекрасного слова «мама». А если бы знали, сколько я встречала в душевопечении таких детей, которые мне плача рассказывают, как их мать била в жестокости, в гневе, ненависти. Она меня только родила, больше я от нее ничего материнского не видел. Понимаете, как это страшно? Есть женщины, которых действительно не только матерью, человеком не назовешь. Они родили двоих, четверых, пятерых, семерых детей. Вот это шокирующая действительность, сестры мои, для меня в частности. Я думаю, когда такие женщины про себя думают, если бы ты поняла боль бесплодия. Ой, если бы тебе это пережить, если бы ты поплакала 10-15 лет, видя коляску, видя ребенка, прижавшегося к сердцу и груди другой матери, может быть, тогда бы ты не была такой, какой ты являешься. Чтобы не плакали твои несчастные дети, лучше бы их у тебя не было, чем ты сделала несчастной этих хороших. А потом взрослых, которые не могут своим детям дать любви, только потому, что они не знают, что такое материнская любовь. Ну, давайте пойдем дальше. Если прибудет третье в святости, причем не просто святости, с целомудрием, воля Божия есть освящение наше, женщины и наша душа. Как часто мы не являемся святости пред своими детьми? С братьями хочу сегодня о многом говорить. и говорить не проповедую, а делясь тем, что я слышу из уст их сыновей и дочерей. Как часто дети, дочери со стыдом не говорят: «Ой, если бы знали, как ходит папа дома». Это мне искушение. Но я не буду об этом говорить сейчас. Я им скажу это лично. А вам я скажу: сыновья ваши разжигаются на вас, мамы. Ваши сыновья, когда видят, как вы ходите порой дома. Понимаете, о чем я говорю? Когда они видят вас в женственных, не удивляйтесь этому слову, вы даже не отдаетесь отчета, сексуальных ночных рубашках или в комбинациях, или вы знаете, какие бывают ситуации, и как могут нас увидеть дети. И никто другой, ваши сыновья, мамы, возбуждается при виде своих матерей. И в ужасе приходит и говорят: молитесь за меня. Это ужас какой-то. Духовно, в мыслях, это кровосмешение, ведь правда? Написано: проклят, кто войдет к матери своей. В Ветхом Завете. Там много проклятий в этом вопросе перечислено. Женщины, мы должны быть настолько святы в наших одеждах, особенно мамы. Я знаю маму, который купается со своими детьми, и говорю: так они же дети, да ему 5-7 лет. И даже не предполагаю, что этот 7-летний после купания с мамой занимается, знаете чем? Знаете. 7-9 лет анонизмом, потому что он маму видел. Потому что он воображает маму, стыдится себя, и ничего не может сделать. Потом его тянет к сестрам, а причина какая? Потому что мы не имели святости с целомудрием. Это слово «целомудрие» нам много должно сказать. Нам, мамам. Я знаю маму, у которой было 10 или 11 даже детей. Я удивлялась ей. Она никогда на горшочек рядом не посадит сына и дочь. В возрасте годик, 2 или 3. Мудрая мама. Она их рассаживала в разные комнаты и воспитывала детей с 2-3 лет, говоря: «Давай, сестренка, ты должен к ней так и так относиться. Она слабее тебя, ты должен ее защищать. Мама, у вас на это было много времени. И еще, сестренка твоя, она сестренка, она не братик. Ты не можешь с ней так относиться, к ней так, как к своему братику, потому что она сестренка». То же самое говорила девочкам: «Это твой братик». И когда девочка что-то начинала понимать, когда у детей возникали первые половые влечения, вы знаете, рано или поздно наступает пубертационный период, и дети начинают созревать в половом отношении. И если бы вы знали, мамы, сколько ваших сыновей раздевали ваших же дочерей и играли в доктора, и сколько ваших дочерей раздевали маленьких братьев, и рассматривали, вы знаете что, снимали трусики. Только потому, что у вас не нашлось времени. Только потому, что они что-то видели в вас, мама, и что-то видели в папах. И еще я хочу вам что-то сказать. Но об этом мы поговорим позже, когда останемся наедине. Ой, если бы вы были мудры и не допускали, чтобы дети увидели то, что им ни в коем случае, ни разу в жизни нельзя было видеть по отношению. То я скажу бы вам, намного меньше было молодых братьев, приходящих на душепопечение со слезами, страдающие и не могущими освободиться от грехов, которые даже не предполагая вызывали мы, родители. Итак, святость с целомудрием. Сейчас я говорила о том, какими мамы не должны быть, потому что они не будут тогда мамами по сердцу Господа. А у нас тема «Мамы по сердцу Господа, по воле Божьей». А теперь вы можете сказать: «Муж, а что же теперь делать? Мы теперь видим, у нас было столько ошибок. Как теперь исправить? Можно ли исправить?» Можно и нужно. Если вы хотите, чтобы слово ваше, вдруг, в прошлом не имеющее силы, наконец-то возымела силу, мамы, сделайте так, как сделали уже многие мамы. Пойдите к вашим детям и скажите: «Доченька, сын мой, простите меня, что я не была для вас.
той матерью, какой я должна была быть, как мать христианка.
Простите меня, дети. О, сколько я сделала ошибок. Вы думаете, ваши вешки будут вас унижать после этого? Они будут уважать вас впервые в жизни. Увидев маме ту христианку, какой они хотели бы ее видеть, но никогда не видели. Знаете, не зря написано, ибо кто возвышает себя, тот будет унижен. А кто унижает себя, того я, Господь говорит, возвышу. Поверьте, это единственный путь. Снова протарить тропинку к сердцу дочери мамы и дочери сына мамы. Я многократно это слышала. Когда мамы наплакались уже по печени, уходили, возвращались и говорили, это правда. Дети плакали, когда я просила. И после этого наши отношения в корне изменились. Хотите этот путь использовать? Для многих из вас, я вижу, тут уже пожилых, совсем пожилых. Сколько нам осталось? Сколько нам осталось, сестры? У вас есть дети? Может быть, а у них уже тоже есть дети? Но кто знает, не потому ли ваши внуки такие, какие они есть, которые вас раздражают и выводят из себя? Что вы воспитали таких детей, что они не могли воспитать своих детей, которые бы были вам теми внуками, которые бы вы хотели иметь. Поэтому слово «прости» разрушает порой многие преграды мамы. И не стыдитесь его сказать. Моя мама, я ее любила за то, что она никогда не стыдилась сказать «прости» нам, детям, и папе тоже, и мы были свидетелями. Вот почему я так благодарна Господу за свою маму, в ней было материнское. Неужели нет матерей и не было матерей, которые могли бы нам, теперешним мамам, теперешним женщинам, стать примером? О, были и сколько! Их так много на страницах Писания. Но давайте вспомним некоторые из них. И на примере их матерей, мы поймем, чем они могли достичь великой победы, родив и вырастив сыновей и дочерей для Господа и став тем самым матерями по сердцу Господа. Какие? Возьмем только несколько. Давайте возьмем Марию. О, вы скажете, хватило, Людмила, Мария. А вы знаете, она может стать таким примером. Нам это юная мать. Предполагать, что ей было, может быть, самое большое лет 16, максимум 17, когда она родила своего первенца Иисуса. А какая мудрость! Посмотрите, какая мудрость жены и покорность жены по отношению к Иосифу. Мы не слышим никаких ее речей. Господь открывается. Сначала он открылся ей, сказав о том, что она станет матерью. А потом мы видим, как ей руководит Иосиф. И еще, что особенно мне хотелось бы обратить ваше внимание. Помните, когда Иисус 13-летним остался в храме? Они ушли, потеряв его. И они вернулись, искали 3 дня. И, наконец, эта Мария находит своего сына и дает нам удивительный пример, сказав такие слова. «Дитя, что ты сделал с нами?» Я не говорю, цитирую дословно. «Потому что твой отец и я в слезах горести искали тебя». Вы заметили, что я хочу подчеркнуть в этом? Твой отец и я, и мать. Она ставит отца на первое место. А мы? Сколько я знаю матерей, о которых муж приходит и говорит: «Знаете, моя жена настраивает моих детей против меня. Моя собственная жена моих собственных детей настраивает против меня отца. Как могут дети меня уважать? Я несовершенство, я знаю. Мне много надо трудиться над собой. Господь не открывает глаза, но вы знаете, Людмила Михайловна, как мне это больно. Дети мне рассказывают, что мама, когда меня нет, настраивает их против меня. Есть такие, я не ошибусь, безумные матери, христианки, я о ней вообще сейчас не говорю, которые спрашивают своих детей, Ты кого любишь больше, папу или маму? Если дети говорят и папу, и маму, бедные в своей детской любви, мама наставит, нет, кого ты любишь больше. Это мудрость матери. Папу или маму? Есть такие мамы, христианки, повторяю, которые вынашивают в мыслях своих, думаете, что? Развод. Или, оставаясь на бумаге с мужем своим, мужем и женой, сердце давно разведены с ними, и готовят детей на всякий случай на этот шаг. И что говорят? А если мы с папой разойдемся, что будет, дети, с кем вы пойдете? Если бы я это слышала только один раз, я бы об этом не говорила. Если бы вы знали, как часто я это слышу. Родители христиане, ведя войну между собою, заражают этим духом своих детей, сея вражду против папы или против мамы. О папах мы не говорим, мы сейчас сидим женщины малые. Что мы делаем? Я расскажу вам об одной подруге своей. Она вышла замуж поздно. По-моему, в 30 лет у нее родился первый ребенок. Потом еще. Муж ее был намного старше. Вы знаете, его жена оставила, приводя мужчин прямо пред его глаза в их дом. Его жена оставила, ему разрешили жениться, он женился на девице, но в таком возрасте. И у ней было много детей. Она жила здесь, в Америке. Вы знаете, что меня поражало в ней? Когда я приходила, я слушала, как она говорит с детьми. Как она влагает уважение к отцу, к мужу своему. Это был далеко не совершенный муж, признаюсь вам. Даже духовно слабый муж, она была намного сильнее его. Но она видела своей задачей вложить любовь в сердца детей и уважение к их отцу. И она подчеркивала, рассказывая детям о папе только хорошее. И говорила, детки, если бы вы знали, я слушала, думаю, ой, если бы такую мудрость имели мы все. Женщины-христианки. Детки, наш папа так тяжело работает. Он часто болеет, вы видите. Но он идет, рано встает, когда она говорила с ними языком детей. Когда вы спите, я сплю, папа встает и уходит. И он работает, и он потеет, и он в грязной одежде. И он столько переносит, потому что он нам любит нас, вас и меня. У нас папа такой хороший. Знаете, когда я была в гостях, и папа это должен был вернуться с работы, я всех детей видела, прилепленных к окнам. Папа! Папа придет! Папа идет! И вот эту любовь вложила никто другой, а мать. А я повторяю, это не было совершенство, которое можно было бы поставить в пример. Как это выглядит у вас, мамы, вы сестры? Я знаю много сестер, они сами потом создавали, которые говорили, если уж мы говорим об отце, то говорит, ты точно такой, как отец, сыну своему. Дочери, у тебя характер весь в отца, туполобая. Тогда дочке ясно было, что отец ее туполобый. Или, ну какие вы глупые, все в отца. Отца не думают. Что же мы делаем? И мы хотим потом, не удивляемся, когда дети восстают против отца, возмущаются против отца, ненавидят его. А кто посеял эти семена? Мы, мамы. В сердца тех детей, которые являются семенем этого такого растякого моего мужа. Но мы забываем, что это отец наших детей. И как часто, что мы сеем, сердца детей против отца возвращаются на нас самих. Если мы поступаем это против слова Божьего, скажите, ну да. Разве не написано? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Мама, что ты посеешь, то ты и пожнешь. Написано еще, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вы хотите, чтобы муж поступал относительно вас, к детям, наставляя их так против вас? Хотите? Сомневаюсь. А почему тогда вы это делаете? Я скажу, много матерей этим заряжены. заражено. Одни это делают часто, другие так исподволь иногда, когда вот здесь накипит против мужа. Тогда я это выливаю. И кто становится жертвой? Мои дети. А потом мы упрекаем и говорим, да это же твой отец. Как ты с ним поступаешь, как ты с ним разговариваешь? Уже сами возмущаемся. Кто виноват?
Слово Божие говорит к нам, друзья.
Как хотите, чтобы с вами поступаете вы. И дети такие, настроенные мамами против отца, обычно ненавидят своих матерей. Правда, они молчат об этом, все-таки мать. А, но дочь становится точно такой мамой, какой была мама. И будет точно такой же женой, какой была мама женой по отношению к моему папе. Мамы, сколько несчастных семей вы произвели. Только потому, что дочь не знает, что такое покоряться, не знает, что такое промолчать, не знает, что такое предоставить последнее слово папе. Она на первом месте. Я, по ходу, отвечаю, наверное, на некоторые вопросы, правда? Мамы, мамы, мы думаем, что мы авторитет своей властностью, своей силой, своей неуправимостью утверждаем в доме. А те дети, которые видели в матери кротость, говорили, отец у меня деспот. Но мама, я поражаюсь ей. Я поражаюсь ее терпением. И честно вам скажу, если бы не моя мама, я бы никогда не вернулся из мира и не стал христианином. Отец у меня христианин, но он тиран в семье. Но мама, мама, мама по сердцу Божьему. Мария. Смотрите, она поставила мужа на первое место. Твой отец и я. А родила Иисуса она. А Иосиф, прямо так сказать, не имел никакого отношения к рождению нашего Спасителя по плоти. Однако, с каким уважением, как полагала Мария в сердце маленького Иисуса, любовь и почитание к Иосифу, в общем-то, не родному ему отцу по плоти. О, если бы научились от юной юной Марии. 16-17 лет она была матерью куда мудрее многих седовласых людей. Следующее имя – Анна. Анна. Помните молитву Анны? Помните, как она умоляла Господа дать ей сына, давая обет отдать ему Господу? Помните? Это была мать по сердцу Божьему. И она могла так воспитать маленького сына. Помните, что написано? И откормивши, то есть вырастив его. Раньше женщины кормили до 6-7-8 лет. Считают, что Самуил был мальчиком лет 6-7. Интересный. Может быть, это наведет вас на размышление. Она ведет своего вымоленного сына в храм. И не боится оставить его в этом страшном доме. Почему я говорю страшно? Да потому что вы все знаете, какие были сыновья у Ильи. Они приводили женщины, блудили на глазах, быть может, маленького Самуила. А эта Анна могла вложить в сердце такого маленького сына, ну что это ребенок в 6-7 лет? Удивительная чистота. Любовь Господа, верность Господа, способность хранить себя от разлагающего, можно сказать, христианства тех времен. Таковы были сыновья Ильи. Они участвовали, они помогали. Народ потом возмутился. Сыновья первосвященника, какая жизнь. Однако мать, возможно, слыша об этом, не страшится привести этого маленького сына и оставить в этом доме одного, потому что она выполнила свою роль, она наставила своего сына, и он смог пронести через всю жизнь то, что, о чем говорила ему мать. Вот уж истина написана в притчах. Настав юношу в юности своей, и он не забудет этого на старости. Мамы наставляли бы своих сыновей. Была еще одна удивительная мать. Я не знаю, может, кто-то из братьев, которые здесь у нас есть в единичном количестве, может быть, они знают. Была еще одна мать. В притчах есть удивительное описание, наставление одной матери. Это была мать царя Лемуила. Что она говорила своему сыну? Удивительная мать. Кто был этот Лемуэл? Честно говоря, я не знаю. И не все могут ответить на этот вопрос. Некоторые считают, что это был сам царь Соломон, который, собственно, писал речь. Не знаю. Сказано только одно. Мать царя Лемуэла. И смотрите, смотрите, что делала эта мать. Смотрите, как она наставляла своего сына. И по каким вопросам жизни. Тут почти целая глава. Здесь, кстати, дальше продолжается хвала добродетельной жене. Но мы обратим на начальные стихи внимание и посмотрим, чему учила мудрая мать царя. Притчи, 31 глава. Слова Лемуэла царя. Он делится тем, чему научила ему мать. Наставление, которое преподала ему мать его. Что, сын мой? Что, сын члена моего? Что, сын обетов моих? Сын обетов? Каких? Может быть, таких же, как он давала когда-то Анна Господу? Господи, если ты дашь мне сына, я приведу его. Значит, обеты она давала какие-то Господу. Воспитать в царе того, кто последует Господу. Чему она учила сына? Какие она обеты давала, когда он был еще здесь, в чреве, в утробе? Вы знаете, женщина, я чуть прервусь сейчас. Одна мать пришла к восточному мудрецу и спросила, задала ему такой вопрос. Скажи мне, мудрый человек, как мне воспитать моего сына так, чтобы он был достойным человеком, которым бы я как мать могла гордиться? Мы, как христианки, могли бы добавить, чтобы он шел за Господом. Мудрец посмотрел на нее внимательно и задал вопрос. Сколько лет твоему сыну? Она ответила, 3 годика. Он печально улыбнулся и сказал, «Женщина, ты опоздала на 4 года». Прикиньте-ка, мы знаем все арифметику. Поняли, мудреца, правда? Итак, почему на 4, ну ладно, на 3? Воспитывать мы начинаем, когда ребенок рождается, а уже надо воспитывать. Вы знаете, как порой малое дитя может орать в злости, которой ты удивляешься, откуда у этого младенца такая злость. Папа, мама от вас. Он унаследовал это семенем из крови матери. Так вот, смотрите, эта мать говорит, мать обетов моих. Каких обетов? Она обещала что-то. Она Господу, когда этот царь был в ее чреве. Матери, как врач, я вам скажу, вы нашего ребенка в чреве, вы даете ему уже пищу. Он питается не только питательными веществами, приходящими из крови плаценты. Он питается, знаете чем? Вашим раздражением, вашими обидами, вашим воровством, вашими приязнью, вашей горечью, вашим криком и многим-многим другим, что, увы, так часто позволяют себе будущие мамы вынашивать детей в чреве. Все врачи, все психологи говорят, что ребенок, все закладывается в него в чреве матери. Одна мать говорила, я не понимаю, что со мной было, но мне во время беременности с моим сыном хотелось постоянно что-то взять. Я должна была бороться с собой, у меня так вроде раньше не проявлялось, когда бывала в магазине. Мне хотелось взять все, что плохо лежит. Приду к соседке, там лежит, мне хотелось взять. Сын чуть ли не с младенчества был таким вороном, что она проплакала все свои глаза. Другая мать во время беременности, разочарованная в своем муже, так и бродила глазами по залу, по братьям, по проповедникам, удовлетворяя себя глазами. Ах, если бы у меня был такой муж. Он мой. Но это, что особенно, это же было в мыслях. Дочь ее родилась и выросла такой блудницей, что мать ночью не спала, ожидая ее. Видите, чем мы питаем своих детей в утробе. Поэтому, если вы что-то видите, мамы, в своих сыновьях и дочерях, не ругайте их, не торопитесь. Вспомните, в каком духовном состоянии вы были тогда, когда это дитя было в вашей утробе. Сын обетов моих, а вы обещали Господу вашу дочь или вашего сына, когда они были в чреве. И смотрите, о чем говорит мать своему сыну, неизвестно в каком возрасте, но говорит, не отдавай женщинам сил твоих, не путей твоих, губительница царей. Первое, о чем она говорила своему сыну: сын, дитя мое, я сама женщина, я могу тебе нечто сказать. В нашей женской природе есть что-то, но может совращать вас, мужей. Не отдавай сердца. Даже царей губили они, Соломона мудрого судили, жены и женщины. Смотрите, в чем стояла его мать. Следующее. Не царям ли моим, не царям пить вино, и не князьям. Она знала, что ее сын будет царем. Смотрите, как в детстве, возможно, она предостерегала сына своего от употребления алкоголя. Мамы алкоголиков, сыновей, вы когда-нибудь это делали в детстве? Вы когда-нибудь показывали своему сыну на пьяного и спрашивали: посмотри, сынок, видишь? Бойся пить вино. И христиане падают и становятся алкоголиками. Сынок, это такое зло. Есть много мест Писания о вине, как оно искрится, как оно привлекает. Знаете, да? Найдите это места вашему 10-12-летнему сыну и скажите ему, оставьте его в юности его. Он не замучит этого старости, он не станет алкоголиком. И вам не надо будет проливать слезы, что ваш сын, выросший в вашей христианской семье, стал наркоманом и алкоголиком. Может, только потому, что вы не находили для него времени наставить его в том, в чем наставила Лемуила его мать. Пойдем дальше. Чтобы и дальше о вине, чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Смотрите дальше на представление матери своему сыну. Дай секиру погибающему вино огорченной душой. Только в таком случае. В те времена не было грехов, вы знаете. Вино иное было. И подход к вину был другой. И для чего она тоже говорит? Чтобы он забыл бедность свою, не вспомнил больше о своем страдании. Это была женщина своих времен. И, видимо, там подход к вину был другой. Вот почему она наставляет сына именно в этом. Вот кому, если уж, то вот кому и вот ли как он сын. Но давайте смотреть дальше, чему наставляет мать своего сына. Сын мой, открывай уста твои за безгласно, и для защиты всех сирот. Смотрите, как мать учит сына своему доброму сердцу, мягкости, способности вступаться за бедных, за сирот. Стоит ли удивляться, что этот Лемуил наверняка был любимым народа царем? Невольно вспоминаются слова Наполеона: «Дайте Франции мудрых матерей, и у нас будут прекрасные сыновья Франции». Дальше. Зная, что сын ее станет царем, она говорит: «Сын мой, открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего, не богатого, не того, кто тебе подарки принесет. Вот за кого стой, сын мой». Мудрая мать, правда? Очень мудрая. Она нам таким примером может стать. Молодые мамы здесь в основном уже в возрасте, которые, может быть, оплакивают свои ошибки. Но я вижу молодые лица. Мамы, мамы, у вас еще есть время. Вы еще что-то можете исправить. Может быть, те, у которых детям 2-3 годика. Может, такие мамы, как вон та, у которой и годика нет. Мамы, может, потому сегодня вас Господь собрал, чтобы вы, молодые, не плакали сейчас так, как я вижу некоторые плачущие лица среди уже пожилых. К вам Бог милости, чтобы вы услышали то, что слышите сейчас. А дальше хвала добродетельной жене. Но об этом мы поговорим позже. Я только упомяну, пока не кончится наше время, еще об одной маме. О Рахиле, матери Иосифа. Что это была за женщина бесплодная, плачущая, потом получившая, наконец, сначала Иосифа, а потом Вениамина? Слово Божие говорит, что она была любимой женой. Кого? Иакова. Почему он ее любил? Да, Писание говорит, она была красива. Но далеко не всегда муж любит за красоту. Если любит, то обычно в первые год-два-три супружеской жизни, правда? А потом он даже не замечает красоты жены своей. Другие замечают, а муж нет. Только потому, что она его теперь. Смотрите, Я думаю, Иаков любил Рахиль еще за что-то особенное, за мудрость женскую. Быть может, когда родился Иосиф, он видел некоторые сцены, где сидит Рахиль со своим любимым сыном и наставляет его. Вы спросите: «Ах, Людмила, скажите, фантазируешь ты? Ты вообще мечтательница?» Плод этих наставлений мы видим в жизни Иосифа в Египте. Вы можете себе представить, молодой юноша, еще не испытавший супружеского ложа, преследуется, возможно, наверняка красивой женщиной, женой Потифара. Она преследует его, она хватает его, она тянет его в постель. И этот юноша ни мамы, ни папы, ни друзей, ни родных, ни мужей Божьих, которые бы его наставили, предостерегли, стоит как скала и говорит: «Как я могу согрешить против Господа Бога моего?» Откуда это у него? Давайте вспомним слова «откуда». Настав юношу юности его, он не забудет этого в старости. Иосиф вынес и пронес через всю свою жизнь те наставления, которые наверняка дала его мать. Мамы, ваши дети наставлены в вопросе чистоте и целомудрия, в вопросах брака, как должны они себя вести, какими женами должны быть, какими мужьями, с папами мы будем говорить позже, наставлены. Я вам скажу, 98% дочерей вступают в брак, никогда не получив от матери мудрое наставление. А если получают, то порой говорит: «Лучше бы она мне этого не говорила». Понимаете, почему? Потому что это было преподнесено так, что дочь думала, стоит ли вообще тогда выходить. Она оплакивала свое холодное супружеское ложе, она говорила, какие мужики, что они хотят. Она говорила все, что угодно, только не то чистое, главное, целомудренное, что должна была бы передать мудрая мать своей дочери, вступающей в жизнь. Вот они, матери, по сердцу Божьему. Вот они, примеры, которые для нас могут стать светильниками. Мамы, сестры мои, женщины, скажите, почему вы плачете, оплакивая свою несчастливую супружескую жизнь? Почему вы плачете, оплакивая, если мне открыты слезами, то в сердце своих детей, их непослушание? Почему мы не послушны? Может быть, потому, что мы никогда не были послушны. Одна девочка 9-летняя рассказывала в душепопечении. Если бы вы знали, как папа и мама разговаривают, 9-летняя. Это страшно, они живут как кошка с собакой. Но если бы вы посмотрели на них на собрании. Мама моя поет в хоре, а папа мой проповедует. А если бы вы видели, какую песню они поют, когда они в доме, только мы дети видим их. 9-летняя. Еще один пример. Одна мама говорит: у меня открылись глаза на то, что я посеяла в сердце дочери. И почему она такая непослушная, только когда? Когда однажды за непослушание я ее била, я сказала ей раз, два, три, она продолжала делать. Я взяла и наказала ее. И когда я ее била, вдруг дочь закричала мне в лицо: «Мама, почему ты меня бьешь?» «Как почему?» «Потому что ты непослушна». «А ты, мама?» «Ты послушна?» «Мама, когда папа тебе говорит, а ты говоришь противоположное, когда ты прикословишь, папа говорит, пойдем туда, ты говоришь, нет, не пойдем, мы пойдем туда. Мама, папа не берет ремень и не бьет тебя так, как ты меня бьешь. Мама, папа тебе 10 раз говорит и не бьет, а ты мне только 2 раза сказала и уже бьешь. За что, мама?» Это мама плачет. Что я посеяла в сердце моей дочери, будущей жены и будущей матери. Мамы, дети являются зеркальным отображением отношений папы и мамы в семье. Ваши сыновья станут точно такими мужьями, какими были ваши мужья. Папы, это к слову потом будет. И дочери ваши будут точно такими, такими же женами, какими были вы. За что их делать? Почему вас не тревожит горе будущее семей ваших детей? Была я с вами жестокая. Говорила я вам вещи, которые наносят вам раны, нанесли вам раны и боль. Наверное, да. Но знаете, я вам скажу, почему я так говорю. Потому что, когда Господь начал со мной процесс очищения, первое, с чего он начал, он положил свой перст на мое отношение к мужу. Мы поговорим немножко позже об этом, когда останемся одни, во всех вопросах. И вы знаете, это было больно. Это было так тяжело, но я должна была согласиться, что Господь прав. Вот почему я не говорю вам тех слов, которые появляются просто красивыми словами. Мне пришлось много поплакать. Мне пришлось годами исправлять ошибки. Я вам скажу, легко унизить своего мужа в своих очах и в глазах детей. Поднять его, ой, как трудно. Мы женщины такие по природе. Когда мы хотим выйти замуж, мы все хотим выйти замуж. Мы хотим, чтобы у нас был муж, мужчина, скала, как стена, на которую бы всегда можно было опереться, который бы всегда был мужем, а не тряпкой. А через пару лет мы в сердце говорим, у других мужья так мужья, мой тряпка. А кто его сделал тряпкой? Мы даже не отдавали отчета, сами часто играли очень важную роль. Именно в том, что наш муж, христианин, даже служитель, не стоит на том месте, на котором он должен стоять. Своим языком, своим язвительными словами, своим уничижением, когда у него что-то не получается. А! Так ты такой у меня. Женщины, мне тоже пришлось только поплакать. Но знаете, к чему я пришла? У нас удивительный Господь. Он наносит раны, но он же врачует их. И знаете, одно дело болезни терапевтические, внутренние, другие дело болезни хирургические. Я всегда хотела быть хирургом, но по некоторым обстоятельствам стала терапевтом. Знаете, за что я любила хирургию? Хирург берет нож, режет, внедряется, больно. Ой, как больно. Я тоже резала. Но именно хирургия больше оказывает эффективнее помощи, чем терапевты пилюлями, настойками, каплями и так далее. Уж если он разрезал, то пошел, дошел, что-то вырезал, что-то убрал. И мы выходим из больницы, часто хирургически больные, здоровыми, правда? Вот так поступает Господь. Он вынужден с нами упорными, злыми, неверными, непослушными прибегать к этим мерам, брать скальпель, резать, проходить, вынимать, вырывать, вытаскивать, а потом зашивать и накладывать мазь, бальзам, целебную. Поэтому Господь просто вынужден с нами это делать. Он врач, который наносит раны, правда. Но мы в этом нуждаемся. Но Он тот же, который эти раны врачует. Или что мы ему скажем? Не трожь меня, Господь, уйди от меня, не хочу иметь с тобой дело, твой нож слишком остр. Будем это делать. Когда он подходит и говорит, дитя моя, дочь моя, ты же кричишь ко мне, ты же просишь меня, ты ночами простаиваешь на коленях, моля, чтобы я тебе оказал помощь. Я пришел для этого, но я пришел со скальпелем. Позволь мне, дитя, я иначе не могу тебе помочь. И потому, сестры, давайте мы ему позволим. Больно, да. Тяжело, да. Сознавать свои ошибки, ой, как печально. Но есть нечто. После того, как он разрежет, он вытащит что-то, заставит о чем-то задуматься. Где-то что-то привести в порядок с мужем, с детьми. Где-то пересмотреть свое поведение. И, может быть, наверстать то, что еще можно. Разве это плохо? Разве это плохо? Разве это плохо, если Господь сейчас при жизни дает нам возможность исправить что-то, что в вечности уже слишком поздно будет исправить? И когда мы предстанем тогда пред Ним, Он не скажет тебе, хорошо, верный, верная и добрая раба, войди в радость Господина моего, потому что ты была женой и матерью по сердцу моему. Пойди. Мы услышим или «отойди», или «войди». И там уже ничего не исправишь. Встанем, помолимся. Отец Небесный, я верю, что ты говорил сегодня к нам. Я верю, что ты достучался хотя бы до некоторых материнских сердец. Я верю, что хотя, если не все, то хотя бы некоторые открыли свое сердце для того, чтобы у них пало твое слово. Чтобы они подумали, задумались, пересмотрели. Для того ты и говорил. И кто не по сути. Я могу только сказать, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты меня обличал, вразумлял, наставлял, учил. И когда я плакала и говорила, Господь, почему Ты со мной такой жестокий, такой жесткий, такой требовательный? Как часто в сердце приходили слова. Сейчас ты не можешь этого понять, уразумеешь после. Господь, я могу теперь только благодарить Тебя за эти скорбные, трудные минуты, молитвы в слезах, за ночи и сон, когда мне тоже многое пришлось пересматривать. Благодарю Тебя за то, что теперь я могу сказать не красивые слова, а пережитые и выстраданные моим сестрам. Таким же чьим, как и я, Отец, Ты не зря когда-то, идя под крестом, обращаясь к таковым, как мы, говорил, «Чей Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Господь, у нас есть причина плакать о себе, потому что мы не были такими, какими должны быть, и о детях наших, потому что мы не смогли их воспитать такими, о которых бы радовалось наше сердце, и за которых мы могли бы вечность. Тебя получить награду. Попросту мы не были материальны по сердцу Твоему. Прости нас это. Прости, когда мы еще можем Тебе это сказать и получить от Тебя в ответ желанные слова. Прощай, иди и впредь греши. Господь, помоги нам сейчас уйти и впредь не грешить. Потому что если мы будем повторять то же, что мы делали, то это будет сознательный грех, за который мы будем биты в Твое. Помоги нам, Отец, дай нам силы, дай нам мудрости. Помоги нам быть теми женами и теми матерями, которые были бы сердцу Твоему, которые приносили бы Тебе радость. Умоляю Тебя во имя Твое, вместе с сестрами моими, исправь, что еще можно исправить. Созижги то, что мы разрушали своими собственными руками, как те неразумные жены, о которых говорится, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими собственными руками. Мы это делали. И так часто, Господь, мы сознаем это. Прости нас. Прости. И проверь Твой свет, наш разум, наше сердце и на нашу жизнь, сделав ее теперь, когда мы что-то поняли, для славы Твоего имени. Благодарю.